Умеренные степени полового влечения. Это те обычные, какие мы знаем и испытываем. Примеров их не для чего приводить. Лютер предполагал и предлагал двукратное или троекратное в неделю совокупление. Но, полагая, что не без причины день седьмой суббота Господу Богу твоему, я бы предложил или посоветовал всякой семье удерживаться в пределах одного недельного совокупления, дабы для других трудов жизни, для трения жизни, для скорбей и тягости ее всегда иметь бокал жизненности в себе, наполненным до краев, и так именно, чтобы влага была дугою над краями. Пусть изливается, что не может держаться, что через край. Небо должно быть именно в нас, густое, темно-синее, с налившимися звездами, жгучим солнцем, полную луною, вот-вот просыплется и упадет. Но не просыпай его, береги его. Тогда будешь нежен к людям, привязчив, памятлив, милосерд, словоохотлив, делоохотлив, труженик без усталости, работа будет не тяжела, скорбь не будет переходить в отчаяние и меланхолию, люди станут нравиться, природа нравится, будешь путешествовать, торговать, увеличивать имущество, и дети будут очень здоровы и очень талантливы. Мы должны помнить, что ко всему в мире мы привязываемся через семя свое, как всем в мире мы пользуемся для семени своего. Однако, чтобы не впадать в пост, мы не должны выпускать из виду, что в мире до человека совокупления происходят редко. Между тем, ласки совершаются все время, и что в природе нет ничего нецелесообразного. Слабеет и холодеет человек, когда его бокал не полон. Итак, пусть он и будет постоянно полон, то есть совокуплению должно быть дано место тогда, когда внутреннее вино и гений вот-вот поднимается через край. Но все остальное... И на все остальное в прелести мужской для женщины жены и в прелести женской для мужчины мужа сохраняет свое место и имеет свое право. Остальные 6 суток дневной труд все-таки должен иметь себе награду в обаятельности, нежности, поцелуях, взорах, прикосновениях, ласках и более всего, конечно, в словах, в речах, и носимое в чреве дитя может получить полноту даров только тогда, когда муж лелеет и ласкает чрево жены – так, чтобы истома и сладкое волнение в нем никогда не прекращалось, никогда бы оно не замирало и не костенело, не мертвело. Можно так сказать, что как мать кормит ребенка по выходе из чрева молоком и дает тело ему из молока своего, так до родов она еще непосредственнее и прямее из кишки в кишку кормит все его существо, кровь его, кости его, нервы его и присущую всему этому метафизику вторая духовная половина всякой частицы тела совокуплениями своими и вообще чревными трепетаниями. И по участию в них мужа можно даже продолжить и сказать, что эти 9 месяцев Оба они совместно питают ребенка, притом питают такими частицами внутреннего существа своего, которые несравненно драгоценнее, значащее и могущественнее, чем молоко. Это сравнительно рациональное и земное вещество. Из молока цельного человека не выходит, а из семени выходит. Молоко не растет, не вырастает, а росинка семени растет в полного человека и живет в нем до 70 лет. Так природа расположила свои цели и средства. Полуимпотентная, полусодомическая по отвращению к совокуплению мысль, что первое, совокупление, где должно ослабить силы матери, второе, когда эти силы нужны ребенку, должна читаться наоборот. Первое, когда матери так нужны силы для вынашивания плода, второе, тогда муж должен дать их ей через совокупление. Ибо кому же, кроме совершенных лгунов и лицемеров, неизвестно, что в совокуплении, если оно предварительно желается женщиной, если она к нему предрасположена, она получает силы, получает новую свежесть, получает расцвет в себя. Кому неизвестны анемичные, бледные, с хлорозом, нервные девицы до замужества? И что за фантазия повергать в некое подобие всего этого беременную женщину? А между тем женщина 30 лет с прерванными привычными совокуплениями есть что-то еще более страдальческое и несчастное, нежели девица 17 лет до совокуплений. Ибо известно, что вдовы страдают от недостатка совокупления еще гораздо сильнее, чем девицы. А всякая беременная, покинутая ласками мужа, есть соломенная вдова на 9 месяцев. Профессор Роллендер, закончив объяснение побочных действий совокупления на всю сеть органов женского тела и, между прочим, на питание, на отправление кишок, важнейшее — на кровь, он пропустил по невинному медицинскому неведению. Говорит, впрочем, всякому известную истину. Этим всем объясняется известный факт, что весьма часто случается, когда девушек, вступивших в замужество бледными, истощенными, уже через несколько недель нельзя бывает узнать. Они превращаются в цветущих, дышащих здоровьем женщин, тогда как раньше все применявшиеся самые разнообразные методы лечения ничего не могли поделать против их жалкого вида и худощавости. Вот такую-то гадость, такой опиум и мертвечину советуют лекарственно принимать беременной женщине моралисты. Толстой в Крейцеровой сонате и за ним целые толпы писак. Что такое совокупление? Боковой рост человека. В утробной жизни своей младенец, проживая в земных измерениях 9 месяцев, в измерениях абсолютных проживает века. Абсолютными измерениями мы называем те единственно значащие для всякого измеряемого существа меры, какие проистекают из его собственного существа, из величины и количества перемен в нем. Земные меры — это меры появлением на Земле, обернулась Земля около оси сутки, обошла Земля около Солнца год. Явно, что для утробного младенца, который не видит ни Солнца, ни Земли, этих мер нет, потому что нет этих для нас существующих перемен. Для него есть перемены в себе. И вот то, что из маковой росинки он превращается в семифунтовое существо, из пузырька в человека, есть как бы биллион лет. В первый год жизни ребенок лишь удваивается. Сосчитаем прогрессирующие удвоения маковой росинки зачатия до семифунтового веса и объема роды. И мы получим число оборотов этой росинки около себя. Число лет ее. Не будет преувеличением сказать, что в утробной жизни своей младенец проживает столько лет, сколько вся природа прожила до его рождения, не менее. Но вот он родился. Темп развития сейчас же замедляется, но все еще очень быстро. В 12 месяцев ребенок удваивается. В следующие 12 он увеличивается еще наполовину. Потом в 12 на четверть, на 1/8 и так далее. Чем далее, тем медленнее он растет. Ведь продолжая он развиваться с быстротой утробной жизни, и к 20 годам он поднялся бы выше Страсбургского собора, а к старости касался бы головою облаков. Этого нет. Отчего? Что ж происходит? Вероятно, с того момента еще утробной жизни младенца, когда у него обозначаются половые органы, когда вообще выделяется в нем пол, в нем начинают насчет удлинения или линейного вверх роста отлагаться залоги для будущего воспроизведения. И чем их отлагается более, тем все замедляется и замедляется рост. Но залоги есть, потенции есть, капитал накоплен, но еще процентов не приносит, то есть размножения нет. Есть только позывы к нему, мечты, грезы, наступающая влюбленность, но без принудительного толчка. Однако отлагание залогов происходит тем интенсивнее, чем более замедляется рост. Если размножение искусственно задержать, то отрок необыкновенно сильно вытягивается кверху, проявляет сильный рост, тот опасный сильный рост, который в некоторых случаях заканчивается чахоткой, а во всяком случае сильнейшим расслаблением организма. Это едва ли происходило в доброе старое время, когда дедушки и бабушки наши женили наших отцов в 15-16 лет и выдавали дочерей замуж 13 лет. Тогда хлороза бледной немочи, угроз чахотки не происходило, ибо линейный рост во благовремени переходил в рост боковой через половую систему, проценты отложенных залогов, как и все новые, ежедневно новые отлагания переходили приблизительно в еженедельные или по два в неделю совокупления являлись дети, то есть тот же самый человек, тот же индивидуум, но отделенный в частицах своего существа, которые теперь самостоятельно ползают по земле, по полу, дети. Что такое дед, отец и внучек? Переломившийся на три части великан ростом в дом, одной части которого 60 лет, другой 30 лет, третьей 2 года. И все эти части разной свежести и одаренности. Обилие чрезвычайно возросло здесь, и прекраснейшим способом, гораздо лучшим, чем если бы землю наполняли 2-3 миллиона тысячелетних старцев высотой в колокольню Ивана Великого. Размножение и вот теперешний вид земли и человечества есть чудодейственная, мудрая, необыкновенно хитрая потайне его и всемогущее преобразование неэстетической картины великанов-стариков в картину всевозможных возрастов и оживленную, и медленную, в одном месте медленную и в другом месте оживленную. Глядя на размножение, мы должны повторять библейское изречение, каким Бог сопровождает дни творения своего и увидел, что все хорошо, и сказал «хорошо». Очевидно отсюда, какой метафизический и божеский смысл влит в размножение. Аскеты, воистину пошлые аскеты, так же мало в нем понимающие, как они не знают астрономии и течения звезд, не только говорят позорную дурь со своим противодействием ему, но еще и творят великий и страшный грех, отвергая божеский промысел, перепутывая планы творения, отрицают Бога, противятся Богу. Только по его великой глупости нельзя назвать его преступлением, ибо глупые невинны. Но в содержании своем и без относительных глупости аскетизм есть не только грех, но до некоторой степени весь грех, полный грех, целый грех. Что ложь, злоба, зависть, наши личные грехи в личных делах сравнительно с этим всовыванием палки в колесо божественной колесницы, которая, конечно, палку ломает или ее переезжает, но все-таки зачем это хотя бы и бессильное желание? Законы о браке у христианских народов все продиктованы аскетами. Или когда они и светского происхождения, то все же несущие исторический привкус этих монашеских диктовок. Остаток этих диктовок, уклон их, план их, все суть обобщенные, коллективные, нормированные преступления и даже не могут быть ничем иным, как родившимися от греха. Боковой рост нельзя у человека, остановившегося в вертикальном росте, удерживать более чем на неделю. Аскетизм говорит: удерживай на 3 года. Епитимьи. Удерживай навсегда монашество. Удерживай у солдат. Удерживай у студента. Удерживай всегда, когда тебе, государству, светской власти, нужно или нравится. что привкус этого перешел даже в науку, даже в бесстрастную медицину, наконец, даже к лютеранам, якобы восставшим против католичества и извращения его, можно видеть, например, из удивительного медицинского спора о том, что лучше – проституция или онанизм, на чем практически следует останавливаться благосклонным читателям их советодательных книжек. Причем все в один голос кричат, что брак следовало бы запретить мужчинам до 25 и девушкам до 20 лет. Хотя сами же в скотски глупых книжонках своих всюду передают, что начинается онанизм обычно около 14-16 лет и редко позже. Смотри, доктор Форель, половой вопрос. Да и во множестве книжек, просмотренных мною для этой главы, мелькает этот совет. Совет онанировать вместо проституции, угрожающей заражением, давали экс-катедра с кафедры на лекциях некоторые профессора Петербургской медицинской академии студентам-слушателям, о чем мне сообщил отец одного студента. Как мороз стоит в крепкую зиму, так стоит этот столб христианской цивилизации. Брак — это скверно. Это оскорбительно для всего чистого и невинного. Гнусно для гимназиста и гимназистки. Гнусно для студента. Помеха солдату. Помеха учебе. Разорение для рабочего и бедняка. А проституция для всех этих состояний, для гимназистов, солдат, студентов, для разведенных, для вдовцов, есть естественная и нисколько не зазорная, к тому же дешевая и удобная форма полового общения. Ведь потихоньку. И соглашаюсь, что потихоньку стоят на этом поп, пастор, ксёнс, ученый-профессор и обычный врач, один отпуская грех на исповеди, а другой прописывая ванны сифилитику, кто за 5 рублей, а поп обычно за 50 копеек. И этому вторят государственные мужи, уже тайные советники и гофраты, помахивая сидеющими головами. Как? Неужели же вы хотите допустить, чтобы гимназист в мундире, лет 18 детина, давно бреющий бороду, носил на пальце обручальное кольцо и имел детей? Какое неприличие! Или чтобы гимназистка 16-17 лет отвечала урок математики у доски, имея на глазах всего класса и перед учителем беременный живот? О, позор! И невозможно сих старцев убедить, что ведь закон же, даже наш несовершенный закон, позволяет брак 18-летнему и 16-летней. И что же за позор? В чем позор гимназисту и гимназистке быть в узаконенном состоянии? А забота о детях, забота о будущем заработке и пробуждение всех сокровищ отцовского и материнского сердца сделали бы из юноши и отроковицы людей прекрасных, с чувством долга в себе, с ответственностью в себе. Нельзя ни в чем убедить. Оставим эти темы. Раз брак 69-летнего старца не оскорбляет юриста, попа, медика, не есть грех для церкви, не есть вред для государства и общества, а брак цветущих невинностью и силами 16-летнего и 14-летней есть грех, вред и отвратительная безнравственность для всех их, то тут могила, все кончено, 2×2 — 7 и прочее. Тут надо пройти и умереть цивилизации, культуре, культуре аскетизма, пройти целому циклу человечества и начаться совсем новому летоисчислению, чтобы люди вдруг начали слышать, понимать и видеть, что 2×2 — 4. Оставим это. Очевидно, сила бокового роста соответственно всегда силе вообще роста, силе крепости и внутренней деятельности организма. Она у отдельных субъектов не одинакова. И происходит эта неодинаковость, вероятнее всего, от энергии зачатия. Как-то верится, думается, что оно дает импульс всему. И тут стих Майкова о стреле, летящей далеко, когда предварительно лук был туго натянут. Высокое здоровье и красоту древних греков, палестинских евреев и теперешних мусульман можно, между прочим, объяснить тем, что муж посещает жену свою, живущую отдельно в своем шатре. Тут совокупление происходит так нежно, ласкаясь, так свежо и в заключение так сладко и напряженно, с такой большой активностью в себе, как у нас случается, когда муж с заработка в недалеком городке или с ямщичьей поездки возвращается в дом на побывку. А несколько обломовский характер вообще русских как племени, как массы, происходит едва ли не от родительских кроватей, еженочного спанья вместе жены и мужа. При этом условии привычно все слеживается, формы приспосабливаются одна к другой. Детей рождается очень много в населении, но с невысокой жизненностью вялых, анемичных, бесталанных, склонных к заболеванию. Известно, что детская смертность в России велика, как нигде. Нет бури, а все дождичек. Между тем, только из бури выходит талант, красота, сила, жизненность. При побывках домой или при посещениях шатра одной из жен, как и в священное установление субботы, как известно, начинающееся у евреев с появления первых вечерних звезд пятницы и, следовательно, центрально вмещающей в себя ночь с пятницы на субботу, когда старое благочестие каждого еврея требовало родительского совокупления, признанием ни одного еврея, во всех этих трех случаях разыгрывалась гроза страсти. И, естественно, она разыгрывалась во всех красотах своих, так запечатленных в песне песней. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». У нас все это проходит сонно. Нет священства, а только нужда, праздник не окружает совокупление, как у евреев их суббота и у мусульман пятница. Между тем совокупление должно быть именно не нуждою. Сходил и заснул. Вовсе нет. Оно должно быть средоточием праздничного, легкого, светлого, безработного, неотягченного ничем настроения души, последним моментом ласк, нежности, деликатности, воркования, поцелуев, объятий. Но как у нас в старомосковскую пору новобрачных, даже незнакомых друг другу, укладывали в постель, и они делали, так и до сих пор русские скидают сапоги и прочее, и улегшись делают, и затем засыпают без поэзии, без религии, без единого поцелуя, часто без единого даже друг другу слова. Нет культуры как всеобщего, и нет явлений, единичностей в ней, нет единичных праведных, благочестивых зачатий, кроме счастливых редких случаев. Брак и семья в Европе органически окончательно испорчены и не расцветут, пока не отцветет Европа. Весь цветок Европы черный, и белая роза вырастет только на ее могиле. Замечательно, что единственная надежда здесь осталась в свободной любви. И как она гонится, какое против нее озлобление! Дети, рождаемые среди единственных сохранившихся цветов, выкидываются всею массою в воспитательные дома, и среди вообще человеческих детей они имеют то же положение, как наши проститутки среди женщин. Отчего не сознаться, что над мусульманами, евреями и над древнюю Грецией и еще более над Египтом горело небо дорогого ведовства и колдовства, чудное небо других звезд, другой луны и солнца. Откуда что бы ни исходило, а только там рождались лучезарнейшие младенцы, каких видел мир. Что-что другое, а уж дети там были хороши, полновесны, полновидны, полножизненны, полнодарственны. Великое учреждение субботы желательно к исполнению каждому. Вслед запомни день субботний, и сказано поэтому: чти отца и матерь твою, каковых главнейшее почитание только и можно выразить через родительство же, новый родительский акт, через повторение в себе того акта, через который мои родители стали именно моими родителями. Они суть мои родители не потому, что пьют, едят, путешествуют, гражданствуют, а от того, что мое «я» изошло из совокупления их. И как почитание, например, священника, естественно, есть духовное, ибо он духовная особа, как почитание полководца, естественно, есть триумф, так точно почесть или почитать родителей только и можно, совокупившись в память их, если умерли, в честь их, в славу их, в имя их, в радость им, если живы. Только лживо-духовные отношения христианства свели всякое почитание к низким поклонам и целованию ручки, к льстивому заглядыванию в глаза и говорению приторных любезностей. Конечно, древний Ветхий Завет с живыми костями и живой кровью в себе, с животными в себе жертвами, знал почитание совсем другое. Если Бога чтили ягненком или теленком, как могло прийти в голову почесть Отца словом? Конечно, жертвой уже. И родителей почесть. Или, теснее, почесть их родительский акт, произведший меня. И можно было только, возрадовавшись в новом своем родительском акте. Что это правильно, можно видеть и из того, что не так родители радуются, отдавая детей в учение, не так веселы в виде начала их службы, не так счастливы полным колоритом счастья их успехом в жизни, славе их, молве о них, как эти родители радовались и радуются всемирно во всех странах и во все времена вступлению детей в супружество, то есть во сон родительской же жизни, вновь родительской, повторно родительской. Церковь очень хорошо сделала, что устранила присутствие родителей на своем венчании, так как эта казенная припись молодых к консистории никакого отношения к родительству и браку не имеет. В браке настоящую обрядовую функцию имеет только устроение чертога брачного, то есть ночной свадебный пир, хотя теперь это уже остаток древности, без мысли, без понимания, без красоты и торжественности, без традиционных линий в себе, в распорядке своем, в ходе своем. Но пиром выразилась встреча брака юных их родителями и всею общиною. Пир всегда есть радостное, и так супружество детей есть радости родителям, и, следовательно, почитанием родителей является главным образом вступление самих в супружество, и в нем, понятно, его центральные существенные минуты. Вот что означало собой древнее и священное заповедание «Чти отца и матерь твою» значило «Не оставайся безбрачным, не оставайся бесплодным, радуйся с молодою женою своей, с молодым мужем своим». Закон — это всегда берег. Но и берег заливается наводнением, освежается наводнением, и закон был бы слишком пассивен, был бы безжизненным в безжизненном, если бы иногда он не нарушался. Было у евреев великое учреждение. Утренние томиды при храме, то есть жертвы за грех. По утреннему часу жертвы, очевидно, за грех в ночные часы. Будь суббота мертвым законом, и она развратила бы уста и сердца израильского народа, как развратили сердце и уста христианских народов мертвые законы о браке, данные каноном. Принудила бы уста ко лжи, сердце к лукавству, лицо к лицемерию, а волю, вызвав на дерзкое противление себе. Воздержание до ночи с пятницы на субботу было идеалом, звавшим к себе. Но затоплялись берега субботы, и израильская молодая чета шла в храм и приносила в жертву двух горлинок в очищение от греха, и грех очищался. Дети Иеговы, как звали и чувствовали себя все израильтяне, были опять невинны перед своим небесным Отцом. И если они нетерпением и в следующую ночь нарушали субботу, умоляли субботу, опять жертва и опять ничего. В Талмуде сказано, что чистота совокуплений зависит, первое, от здоровья, второе, молодости и третье, работы. В молодом возрасте супруги, если в то же время они имеют незанятым свое время, не устают на работе, совокупляются ежесуточно, сказано там. А благочестивый обычай евреев, установленный их равви, указал в первый год брака не брать молодого мужа в военную службу, то есть, если даже есть война, и принимать прокормление молодых насчет родителей 3 года, то есть избавлять их от труда, работы, заботы. Таким образом, каждая родительская семья, как и учреждения государственные в Старой Палестине, предусматривала и так устрояла силы молодого мужа, дабы всякие сутки ему хотелось войти, и он мог войти в лоно их дочери. Ибо по обычаю первый год супружества проводился еще в родительском гнезде молодой женщины, приближенность жертвоприношений, магическое и физическое, через ум, слух, изредка и случайно, через увидение, к лицам этих жертв желающим, и на алкании которых трансцендентно все в браке и держится, основывается. Каждый поймет, что один этот закон – мудрее и любящее, чем все христианские законы о браке, впрочем, вытекшие из ненавидения молодого и невинного счастья. Ибо все законы евреев от обрезания и в духе обрезания, все законы христиан от скопчества и в духе оскопления. Умолять субботу не следует, но у евреев был и субботний год. Вот молодые в возрасте 13-16 лет и проходили при обеспечении от родителей такой в своем роде субботний год брака, беспечально размножаясь. Столько именно отлагается в этом возрасте залогов в организме, что каждый день для юных становится субботою. Это как бы субботний возраст, субботние силы. Об обилии семени нельзя ни на минуту забывать, что как рост не останавливается, так не останавливается никогда, ни на час, ни на минуту отделение в организме семени. Раз что он перестал вертикально расти или замедлился в росте, и в течение 6 дней, по идее субботы, в 3-2 дня по лютеру или раз в сутки у молодых и без дела, или, наконец, в течение нескольких часов в приведенных из медицины случаях, Семени выделяется внутренно столько, что совокупление становится невольным, томительно желательным и угнетало бы душу, если бы не совершалось. Тогда, конечно, оно должно быть совершено, хотя утренняя жертва тоже должна быть принесена, потому что все же нечто отнято у субботы. Наконец, именно в медицине рассказанные случаи, которые не укладываются в норму никакого верного супружества, а нет супружества без верности, для избежания лукавства и лжи в народе, чтобы не привить народу привычки ко лжи, вызвали у евреев два великих института. Чрезмерное напряжение половой силы у мужа находило себе разрешение в благословенном по закону многоженстве, а чрезмерное напряжение половой силы у женщин разрешилось в институте священных блудниц, живших при храме, вероятно, в тех комнатках трехэтажного здания, которое окружало храм и которое по христианским комментариям, а Лесницкий, ветхозаветный храм, служило для хранения священных сосудов. Можно представить себе такое множество металлических щипчиков для углей, чаш и ковшей для жертвенной крови, что они заняли собой столько же помещения, сколько все товары в Московском или Петербургском пассаже. Ибо здание в три этажа, свободно облегавшее храм, было даже больше пассажа. Но, надеемся, в Ветхом Завете не было столько камелавок, эфодов, столько ложечек и чаш. О камелавках упоминаю потому, что остроумные христианские комментаторы, не зная, чем наполнить эти комнатки, предполагают еще, что в них хранились священнические одежды. Их язык обжигает сознаться, их перо бессильно переписать в христианскую книгу из Библии то сведение, что при храме постоянно обитали, как у нас живут при церквах, просвирни старушки, юницы израильские, не пошедшие, как все прочие, в замужество по неспособности к нему, а обрекшие в супружество себя не лицу, а всему священному народу. Все было из обрезания, все в духе обрезания. С этими-то блудницами по повелению Божию зачинал детей один из пророков, как об этом он рассказывает в книге пророчества своего, беря в свидетели двух священников храма. Свидетели были, как у нас при браке. Подобное совокупление с блудницами, ритуально обставленное, свидетели-священники, не было, очевидно, порицаемо в пророке, человеке Божием, по взгляду народа и по действительности, а, следовательно, таковое же с блудницей совокупление не порицалось и не могло порицаться и в каком бы то ни было израильтянине. Оно не марало ни блудницу, ни приходившего к ней, как не марает никого наш брак, что видно именно из краткого ритуала «Священники-свидетели». Через эти великие, величайшие учреждения, давшие бархатное и вместе каменное русло чрезмерным половым напряжением в обоих полах, навсегда было обеспечено здоровье народное от половых заболеваний, заливших христианский мир и неустранимых при христианской форме брака. Вода течет в ручье, в реке и в водопаде, и все три прекрасны, если каждый стоит особо, и они не смешиваются вместе. Но при христианском узком скопческом браке водопад стал падать в ручей и разбил ручей. Некоторые мужья пошли к проституткам, многие жены стали проституировать, сохраняя положение и лживое лицо и имя. Границы всего перемешались. Старцы женятся, юношам запрещен брак. Водопад все залил, а отдельно, как избыток сил у некоторых, этот водопад со стороны женской поил всякого усталого израильтянина, приходившего по торговым делам в Иерусалим, всякого странника из чужой земли, воина без жены, купца вне семьи и, наконец, вот самого пророка, который при свидетельстве двух священников и по повелению Иеговы вошел к блуднице не для сожительства, не для брака в нашем смысле, но чтобы иметь с нею одно сношение, у нас именуемое типично проституционным. И у нас от таковых заболевают, ибо на него нудит себя раба, нищая, кляча, торговка. У Израиля же никто от этого не мог заболевать, так как из девушек, из разведенных и из вдов в блуднице беспорицаемо шла наиболее полнокровная, у которой вино не доползало до краев чаши, тип всякого человека, тип супруга, супруги, но чудесным образом играла и ежечасно выкидывалась вон. Таков на острове Исландии есть чудодейственный гейзер, на который ездят смотреть путешественники, и никто в этот гейзер не плюет. И Израиль не плевал на эту силу, но назвал таковых супругами Израиля и поместил их в храм. Супруга всего народа, священная супруга священного народа. Вот и все. Все было от обрезания, все в духе обрезания.